Продолжаем читать книгу «Бытие». И напомню, что мы остановились на 14 главе книги «Бытия», в которой описывается эпизод, такой батальный эпизод, когда некоторые цари напали на ханаанских царей, на царей Пятиградия, города Содом, Гоморра и близлежащие города, и от этого пострадал Лот и все его имущество. Авраам собрал ополчение и напал на грабителей, освободил Лота, освободил всех пленников и взял богатую добычу. И вот он возвращается. Возвращается, и мы видим, что во время возвращения с ним происходит эпизод встречи с Мелхиседеком. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино. Он был священник Бога Всевышнего, и благословил его, и сказал: «Благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои». Авраам дал ему десятую часть из всего. И сказал царь Содомский. Вот эта встреча с Мелхиседеком, она загадочна. И по-настоящему мы, по сути дела, не знаем, о чем идет речь. Апостол Павел, который очень пристальное внимание уделял этому сюжету, говорит известно что в своем послании к евреям, и его задача именно сказать, что здесь заключено включено в повествование очень глубокое, зашифрованное, если хотите, свидетельство о Христе. Мелхиседек – царь и священник. И таким образом указывает на священство Христа, потому что в израильском народе цари были царями, священники были священниками. Немыслимо было соединить царя и священника, но Христос – это именно царь и священник. Более того, ведь Христос – истинный человек, а истинный человек – царь и священник. Ибо такова природа первозданного человека. Он был хозяином этого мира, и он был священнодействователем этого мира. Он должен был принести жертву, жертву хваления, жертву благодарения. Он должен был бы весь мир принести в жертву Богу для того, чтобы мир был причастен божественным энергиям и установилась бы непоколебимость этого мира, которая достиглась бы в акте принесения священного действия Адама. Но Адам этого не сделал. Но изначально человек был создан именно господином и священнодействователем мироздания. И это поскольку подлинная природа человека, то настолько же это подлинная природа Христа, ибо он истинный человек. Поэтому он по определению должен быть и истинным царем мира, и истинным священником в мир. Встретив этого царя Мелхиседека, священника Мелхиседека, Авраам дает ему десятину из всей добычи. Причем дает десятину до того, как написан закон. Еще никакого закона нет. Еще даже израильского народа нет. Есть только Авраам. Но десятину он уже дает. До самого появления письменности он уже знает о десятине. Значит, это очень древний обычай, очень древняя практика, древнее постановление давать десятину. А сам Мелхиседек встречает его хлебом и вином. Таким образом, мы видим первое свидетельство о том священническом, священно-действенном, жертвенном служении с участием этих природных веществ, природных продуктов, хлеба и вина. Таким образом, это, быть может, некая тайна в этом содержится, почему именно хлеб и вино. Может быть, это пророчество о том, что, ну так это видит апостол Павел, о том, что Христос и есть священник по чину Мелхиседека, то есть истинный царь этого мира, священнодействующий хлебом и вином. Он приносит свое тело, как хлеб, и свою кровь, как вино, за жизнь мира, и принося эти вещи за жизнь мира, он освящает тем самым мир. Далее мы обращаемся к 15 главе книги Бытия. «После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении, и сказано: „Не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика“. Авраам сказал: „Владыка Господи, что ты дашь мне, я остаюсь бездетным. Распорядись о доме моем, распорядителем в доме моем этот Элиазер из Дамаска“. И сказал Авраам: „Вот ты не дал мне потомства, и вот домочадец мой, наследник мой“. И было слово Господа к нему и сказано: „Не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником“. И вывел его вон и сказал: „Посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь честь их“. И сказал ему: „Столько будет у тебя потомков“. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. И сказал ему: „Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение“. Он сказал: „Владыка Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею“? Господь сказал ему: „Возьми мне трилетнюю телицу, трилетнюю козу и трилетнего овна, горлицу и молодого голубя“. Он взял всех их, рассек их пополам и положил одну часть против другой. Только птиц не рассек, и налетели на трупы хищные птицы. Но Авраам отгонял их. По захождению солнца крепкий сон напал на Авраама, и вот напал на него ужас и мрак великий. И сказал Господь Аврааму: „Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого не будут порабощения. После сего они выйдут с большим имуществом. А ты отойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония амореев доселе еще не наполнена“. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом и сказал: „Потомству твоему даю землю сию от реки Египетской до великой реки Ефрата“. Шестой стих 15 главы говорит: поверил Авраам, и это вменилось ему в праведность. Авраам поверил в обещанное. Авраам поверил в Слово Божие. Отсюда и его праведность. То есть праведность обретается от того, что человек верит Божьим словам. Если он не верит Божьим словам, мы знаем, что это грех. И за это Бог, скажем, часто наказывает израильский народ. И об этом прямо говорит в Священном Писании Нового Завета. Таким образом, неверие словам Божьим есть грех, а вера в слова Божьи есть праведность. И в этом обвинение и обличение и себе мы всегда можем найти. и тем христианам, которых мы традиционно называем протестантами. Потому что, ну вот скажем, протестанты всегда говорят о том, что вера в слова Божьи меняется в праведность. Если они поверили, что их грехи прощены, то это, несомненно, праведная вещь, и грехи их прощены. И на этом основании они строят, ну, некое миросозерцание. Но ведь речь идет не о том, что кто-то поверил одному какому-то слову Бога. Ведь если он поверил одному слову, то он вменяет это вменяется ему в праведность, а если не поверил другому, то он совершает грех, и это не вменяется ему в праведность. Поэтому человек должен либо верить всем словам Христа, Бога, либо он ничего от этого не получает. Если он верит какому-то одному слову, какой-то одной заповеди, сказанной Христом, это он выбирает то, что ему нравится, то, что удобно, а вовсе это не вера, вменяющаяся в праведность. Отсюда, скажем, вот те страшные слова, которые говорит Христос в завершении 7 главы Евангелия от Матфея. И вообще важно понимать из этого же тоже контекста, что верой Священное Писание называет не просто веру в Бога, а вера Слову Божьему, Слову, которое говорит Бог, а не просто какая-то вот вера в то, что, скажем, Бог есть. Важно верить в Слово, которое Он говорит. И дальше мы слышим, что вот это все дальнейшее описание, оно называется вступлением в завет. И мы видим, вновь видим с неожиданностью для себя, что завет – это вовсе не договор, как мы привыкли об этом думать, как мы привыкли говорить. Завет – это скорее обещание, буквально завещание, ибо слово «завещание» – слово «завет» и происходит. И в результате мы понимаем, что вступление в завет в данном случае буквально так и говорится, что в этот день, заключив Господь завет с Авраамом, сказал: «Потомство твоему даю я землю сию от реки Египетской до великой реки, реки Евфрат». Он ничего не требует у него взамен, он просто обещает ему дать. Он дает ему завет, что будет так, как он говорит, что эта земля будет принадлежать израильскому народу, будет принадлежать евреям. И ничего, Авраам поверил этим словам, больше ничего от Авраама не требуется. Поэтому на самом деле завещание, на самом деле завет – это не столько договор, сколько некое особое попечение, свидетельство об своей особенной заботе Бога о ком-то или о каком-то народе. И кроме того, это единение в этом завете, любой завет – это всегда единение Бога и человека, в данном случае Бога и Авраам. Именно для этого единения и устраивается здесь жертвоприношение. Вообще жертвоприношение, описанное здесь, весьма и весьма странное. Во-первых, такого способа жертвоприношения мы нигде больше в Ветхом Завете не встречаем. Никогда такого не было. Потому что надо не просто, скажем, заколоть животное, сцедить кровь и принести кровь и принести его в жертву. А нужно после этого располовинить тела убитых жертвенных животных. Это трудоемкая операция. Потом бдеть над этими телами, оберегать их от стервятников, от птицы. И вот такого действия никогда раньше не было. Никогда не было и после. В смысле, на страницах книги Бытия, на других страницах Священного Писания мы никогда об этом ничего не читаем. Это уникальное жертвоприношение. То, что жертвенное животное располовинивается, то, что оно разделяется на две части, это как раз понятно, потому что одна часть – это то, что потребляет Бог, другая – то, что потребляет Авраам. Это то, что потом, скажем, будет реализовано во время заключения завета израильского народа со своим Богом, когда кровь жертвенных животных будет слита в чашу, часть вылита к подножию горы, это часть Божья, а другой частью окроплен народ, это часть человеческая. Вот тогда вот в этом жертвоприношении это несколько иначе, несколько неожиданно, но суть передается та же самая. И вдруг неожиданно, вполне действительно из контекста именно так и чувствуется, что когда зашло солнце, на Авраама напал великий сон, буквально напал. Этот сон очень напоминает, и описание этого сна очень напоминает тот сон, который напал на апостолов. Вот веки отяжелели, не то чтобы люди хотели спать или Авраам хотел спать, нет, просто отяжелели веки, что-то навалилось на человека так, что он не может этому сопротивляться. Он бы хотел не спать. И, очевидно, имеет практику не спать, но сон победил его, одолел его, напал на него. И вот человек ничего не может сделать с этим сном. И когда наступает тьма, неожиданно Авраам чувствует ужас и мрак. Как он чувствует этот ужас и мрак? То ли он вдруг вздрагивает от страха и ужаса, или там ему привиделось что-то страшное и ужасное, но так или иначе пробуждение Авраама было ужасом и мраком. И когда вот он слышит в этом ужасном своем состоянии, он слышит слова Бога, трепещет этих слов, страшными они ему кажутся, и только потом, в заключении всего этого действия, священное действие, он видит огонь, прям такой пламенеющий огонь, багровый огонь, проходящий между двумя располовиненными жертвами, частью жертвенного животного, и завет считается совершенным в этом огне и в этой крови. И Адам из этого понимает, что Господь принял его веру и очистил его от греха. Авраам больше не сомневается, и сомнений мы таких больше в его речах не слышим. Почему же так все произошло, нам объяснить гораздо труднее. То ли за то, что он усомнился и потребовал себе знамения, на него и обрушился этот гнев. Как сказано, потом будет в законе, не искушай Господа Бога твоего понапрасну. Как потом Израиль в пустыне будет все время требовать и требовать доказательств. И когда мера божественного долготерпения пресечется, то вот так же за всякое сомнение, за всякое требование знамения будет ужас и мрак нападать на израильский народ. И много-много беды будет из-за такого сомнения в словах Божьих. А может быть, этот ужас и мрак просто ужас от пророческого видения, когда Авраам увидел будущее своего народа, его рабство в плену, его выход из Египта, его гибель этого народа в пустыне, все те страдания и ужасы, все те скорби и испытания, которые выпадут на долю израильского народа, все это увидел, а быть может, он увидел еще больше. Может быть, он увидел, как в конце концов будет страдать Мессия. Он пока еще воспринимает благословение, которое дает ему Господь, как некое радостное действие в родов своем. Но на самом-то деле тот, кто родится от Авраама, тот, в котором благословятся все народы земли, он-то будет страдать и умрет на кресте. Быть может, это увидел Авраам, вступая в завет с Богом, но что-то его что-то для него стало источником ужаса. И вот, тем не менее, хотя завет заключен, лично с Авраамом заключен завет, и Бог заботится о нем. Но пройдет еще 20 лет, прежде чем случится то, что обещано сейчас, прежде чем родится сын. Но и прежде этого в 18 главе описывается явление трех ангелов Авраама. «Явился ему Господь у дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневнаг, и возвел очи свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер и поклонился до земли. И сказал: Владыка, если я обрел благоволение пред очами твоими, не пройди мимо раба твоего. Он и не проходит». Но кто это он? С этим явлением, с этим описанием в книге Бытия, 18 главе, столько много несообразностей, хотя, в отличие от других мест той же книги Бытия, это очень, ну скажем так, не самый сложный фрагмент, чтобы столько из-за него мучиться и копии ломать. Важно понимать, во-первых, мы слышим, что он увидел трех мужей. Вот современный, например, русский перевод, который считается более точным переводом с еврейского, так он позиционируется. Там говорится вообще, что три путника шли, то есть вполне себе человека. Даже не ангела, вполне себе человека. И вот они шли, он называет одного из них, называет Господом. Они вкушают пищу, потом уходят. И снова говорится, что он задерживает их, беседует с Господом, а двое других, в синодальном переводе сказано «двое других мужей», в современном русском «двое других», то есть два путника пошли дальше. Постоянно подчеркивается, что Авраам обращается к одному. Нельзя говорить, что Аврааму явилась Святая Троица. Нельзя. Потому что то, что касается лица Бога Отца, его никто никогда не видел. С этого начинается Евангелие от Иоанна. С этого свидетельства Бога никто никогда не видел. Сын, сущий в недрах отчих, тот его явил. То есть только Сын Божий являет нам Отца, по-другому никак. И Он сам несколько раз говорит во время земной жизни: «Я и Отец одно». И даже когда Филипп просит показать Отца, он говорит: «Да как ты не понимаешь, Филипп, видевший меня, видел и Отца, что я вам еще могу показать? Другого ничего нет, увидели самую полноту всего, что еще вам можно сделать?» Но люди упорно говорят, что Аврааму явилась Святая Троица. Это догматически невозможно. Никак. Не может явиться Бог Отец. Никто его не видел. И видеть его принципиально невозможно. Сын и есть образ славы, образ ипостаси его. В Сыне мы и познаем Отца. В Сыне силы Святого Духа мы видим Отца, но только в Сыне и только во Святом Духе. И таким образом нельзя, догматически недопустимо говорить о том, что Аврааму явилась Троица. Но своим тройственным числом, своим тройственностью своей, несомненно, три ангела указывает на Святую Троицу. То есть именно указывается на то, что в божестве есть некая троичность. Как ее определить, как ее понять, как ее познать, еще пока из этого не ясно, неизвестно. Это только эпоха Нового Завета, да и то не сразу будет отвечать на эти вопросы. Пока категорично именно это. Не Святая Троица явилась. И само обращение Авраама к одному из ангелов, тому ангела Завета, тому ангелу с большой буквы, тому особенному ангелу, с которым он привык общаться в течение всей своей жизни, которого он называет Господом, вот именно это есть именно обращение Авраама к Богу. Что же это за ангел? Он еще не раз будет встречаться вплоть до неопалимой купины, этот ангел. Это ангел Завета. Ангел, то есть то самое существо, которое является своего рода посредником между Богом и человеком в заключении Завета. Авраам общается именно с ним, но ангел в данном случае не природа того существа, с которым он общается, с которым общается Авраам. Здесь вообще слово «ангел» в отношении к нему не употребляется, хотя в других местах в отношении его роли, его действия это употребляется в Агаре, вот, в явлении Моисею. Но само слово «ангел» даже в этом контексте не определяет как бы особенность природы, говорящего с Авраамом. Ангел – это не природа. Ангел – это функция. Ангел – это воля, которую исполняет небесная сила, небесный дух. Ангел – это ведь вестник, он извещает, он не приносит весть некую. Его задача функциональна, и в этом смысле вот есть некто, буквально он так в одном месте и назван, некто, с которым общается с древнейшими людьми, с Ноем, с Авраамом, общается, они понимают, что общаются с Богом, но его природа, его подлинная природа, она еще не выявлена, она не представлена во всей своей полноте, потому что он еще не принял плоть человеческую, он просто приносит весть и дает почувствовать себя человеку. И человек понимает, что в этом акте богообщения он общается с Богом. Но как это происходит? Он, человек, еще не в состоянии принять, понять. И вот в итоге, когда двое ангелов буквально уходят, то есть идут нести весть Лоту о том, что он спасался из Содома, один из ангелов, к которому Авраам обращается как к Господу, остается, и Авраам упрашивает его пощадить Содом, если это возможно. И Содом не может быть посвящен, но если бы в нем нашлось хоть 5 праведников, он бы устоял ради 5 праведников. Но в нем и 5 не нашлось, нашелся один, и ради этого одного, и его самого, и всех, кого он захочет, ангелы готовы вывести.